Последней политической новостью в области так называемой политической жизни является то, что одна из первых партий, новых партий, которые заявляют о своем существовании и хотят регистрации, является партия Дмитрия Демушкина. Как бы нам отнестись к этому событию? Вот как вы видите развитие возможной такой партии?
Вы знаете, я столкнулся неожиданно для себя с довольно негативным отношением к Демушкину со стороны его идеологических соратников, коллег, националистов. Поскольку я член Российского политического комитета, где кроме меня еще находятся Крылов и Тор, в процессе формирования РПК мы обсуждали многие вопросы, и в том числе я Тору задал напрямую вопрос о Демушкине, поскольку тогда, если вы помните, были проблемы с допуском Демушкина к выступлению на митинге, потому что Демушкин рвался выступать там, его, так сказать...
На площади оппозиционеров.
Да, на площади оппозиционеров. Вот, его не пускали. В общем, для меня это было как бы, так сказать, все происходящее в таком довольно закрытом и отделенном от меня лагере. Uh-huh. И мне было интересно, вот, поскольку формируется такой субъект политический, как РПК, и там будут представители националистов, мне было интересно вот разобраться в некоторых моментах, в частности, по Демушкину, о котором я слышал, что он один из наиболее отмороженных таких вот националистов. И неожиданно, и, так сказать, к удивлению для себя, я вдруг увидел, что имя Демушкина вызывает некоторую гримасу раздражения, пожатие плечами, и вот Владимир Тор мне сказал, что ну, у нас как бы есть некоторые сомнения по поводу Демушкина, потому что мы считаем, что у него есть частный интерес, возникший в ходе его поездок на Кавказ.
И частный интерес, они не пояснили, что значит частный интерес?
Ну, то есть его перекупил Рамзан Кадыров. Вот, перекупил Рамзан Кадыров, и теперь он как бы хоть и наш, но доверять ему мы не можем, потому что не он говорит, а деньги Рамзана через него говорят. То есть, ну, такой был смысл. Во всяком случае, вот, как бы не было такого открытого текста не было, но посыл был такой пример. Вот, ну, потом... В принципе, я как бы чуть ближе, хотя тоже не через первые руки, а через вторые руки, а познакомился с тем, что Демушкин думает сегодня о ситуации. Я пришел к выводу, опять-таки сравнивая с тем, что думает Тор, поскольку он ведет передачу на СОТВ, на общественном телевидении, он своих взглядов особенно не скрывает. И как бы тут, знаете, такие контрасты интересные очень. Вот, которые позволяют отстроить свою позицию. Я думаю, что Демушкин – это один из тех редких случаев, когда вот моя старая, несколько фантастическая мечта о том, как скрестить ужас и бежон, то есть сблизить позиции северокавказских политических исламистов-радикалов с позицией русских радикальных националистов, чтобы у них возникла общая политическая платформа. Вот здесь это как бы такая мечта. Становится, может быть, чуть менее фантазийной, чуть менее утопической и приобретает ну, какую-то такую основу.
Ну, во-первых... Я хочу напомнить, извините, что я вас перебиваю, что сразу после того, как Дмитрий Демушкин посетил Чечню с небольшой группой своих соратников, на него было заведено дело. И он мгновенно стал фигурантом уголовного дела, он просто связан по рукам и ногам, теперь он не может даже действовать и говорить. Это странно. такое впечатление, как будто сближение этих разных политических акторов, оно нежелательно не только в рамках оппозиции, оно нежелательно вообще в рамках большого политического поля.
Ну, вы понимаете, что националисты сами как феномен, это не самостоятельный феномен, это вещь, которая создана сверху, курируется верхом, и она держится в очень ограниченных рамках, ну, хотя бы из того, как пытались собраться националисты сами, независимо от большого протестного движения, когда, по-моему, 10 декабря, помимо вот Болотной, которая собралась там очень большая Болотная, там, если не ошибаюсь, Холмогоров пытался собрать своих сторонников на площади Революции. И там собралось что-то человек 400, это по таким самым теплым оценкам, более трезвый говорит 250. Я всегда знал, что на самом деле Манежка – это не феномен национализма, а это нечто другое. Там были и фанаты, и там, кстати говоря, была довольно интернациональная публика. А вот когда националисты выступают как отдельная идеологическая сила, то реально оказывается, что они считают себя сотнями. Вот. Это очень определенный актив, и можно сказать, это некое гетто идеологическое. Потому что все эти вещи, в принципе, не интересны широкому, так сказать, населению, вот широкой социальной базе, они не интересны. По разным причинам. Они не цепляют, скажем так, вот коллективное бессознательное россиян, не будем говорить русских, не русских, там, россиян. А вот такие вещи не цепляют. Вот.
Я извиняюсь, но на волне вот такого, то, что называется здоровым национализмом, были созданы наши молодая гвардия и множество их подразделений. Это довольно массовые.
Они массовые, но они конъюнктурные, они связаны с социальным лифтом, они связаны с всякими бонусами, поскольку это вот в основной своей части это студенчество, которое, с одной стороны, остро нуждается в бонусах, с другой стороны, очень зависимо в своем положении от благосклонности там, университетского, институтского начальства, то рассматривать это как чистый казус нельзя. Вот. Это люди, которые, в общем-то, как бы паразитически виснут на некотором проекте сверху. Просто проект «Наши» построен так, чтобы вовлечь туда десятки тысяч. А проект националистов построен так, чтобы ограничиваться сотнями. Поскольку для заведения фанатов на такие оказии, как Манежка, сотни, ну там, многие сотни, пусть, допустим, да, но их достаточно. Но они же не с ума сошли, чтобы, во-первых, выходить за определенные лимиты, потому что это теряет управляемость сразу. А наши управляемые очень четко. Во-вторых, да просто нет возможности. Нет возможности создавать националистов по тому же принципу. Потому что наши это как бы комсомол. А националисты это как бы самодеятельные люди. К тому же их пафос заключается в том, что они как бы оппозиционеры. Но получается, что надо создавать движение из десятков тысяч, которые еще позиционированы как люди, которые критикуют сложившуюся систему. Да? Это себе дороже, ну, во всяком случае, власть не настолько себе уверена, чтобы создавать против себя каких-то штурмовиков, понимаете, которые еще там с проблематичным контролем. Поэтому я хочу сказать, что исходя из того, что вот националисты это очень ограниченный феномен и зависимый, мне очень любопытно всегда, когда в такой вот жесткой схеме намечается слом и какой-то прорыв. То есть вдруг появляется такой Алеша Попович, да, Добрын Никитич, который там грянул шлем озим, говорит, да пошло оно все к черту, нас, оказывается, тут разводили, нас обманывали, оно, оказывается, все не так, и как бы срывается с крючка.
Ну, если я правильно поняла, с Дмитрием Демушкиным произошло ровно так. Я вот просто книгу прочитал, и увидел, как
чеченцы живут. Это очень хорошо звучит в отношении националиста. Человек просто книгу прочитал.
Ну, он прочитал просто книгу, написанную чеченским автором.
Понятно.
Я сама читала эту книгу, утирая слезы, честно говоря.
Понятно, да. Книга хорошая, я ее тоже читал. Хотя многие чеченцы ее не очень довольны.
О разных книгах говорим.
Это не «Седой Кавказ»
случайно?
А, понятно. Ну, хорошо. Значит, Демушкин в данном случае вот выступил как такой, что называется, испортил песню. Очевидно, песня была Сурковская. Вот, а может, Нургалиевская песня. Я не знаю, кто вот стоял за проектом напустить на него всех собак после визита к Рамзану, но, видимо, идея смычки националистов с кавказцами, с мусульманами на единой политической платформе наводит на них действительно реальный ужас. Потому что...
Но я бы обратила еще, извините, ваше внимание на то, что, если я правильно понимаю, Демушкины, вот его близкий круг, это люди, которые все-таки не отделяют себя от православия и считают себя православными христианами, а оппозиционеры, националисты, насколько я понимаю, противопоставляют себя христианству и христианами не являются. Скорее, язычники.
Ну, я могу привести в пример Крылова, который действительно зороастриец. Тор вроде бы не противопоставлял себе так особенно. То есть я не слышал от него никаких восхвалений в адрес язычества и зороастризма. Вот, он очень в этом плане осторожен. Но, конечно, если мы пойдем дальше, Авдеев, там, Осология, то там уже, как бы, что называется, так сказать, свистит такой суховей сквозь все эти дела. Вот, то есть там уже там, не знаю, Рагнеда какая-нибудь танцует. Вот, но, значит, возвращаясь к нашей теме. Дело в том, что в Кремле сидят люди, которые, в отличие от публики, очень хорошо помнят историю, более недавно. Большевистскую революцию делала смычка кавказцев и русских, ну, при участии евреев, тогдашнего разгиба евреев, да? Но все-таки были и русские, и были и кавказцы. Я очень сомневаюсь, что таким жирным пингвином, как Зиновьев, Каменев, там, скажем, Дан, Аксерот, Бартов и так далее, удалось бы поднять и завести балтийских матросов и вообще как бы раскрутить серьезное предприятие, выходящее за пределы такой говорильни, прокуренной такой вот в прокуренном кабинете. Вот. Если бы вот не кавказский фактор, но и не русский фактор. Да?
Ну, здесь я бы не стала так вот, честно говоря, на оппозиционность особенно указывает, потому что и националисты русские, которые были в Чечне, и принимающих сторона, это люди далекие от революции, от идеи вообще какого-либо противостояния. И, насколько я понимаю, сам феномен того, что человек переменил свое мнение, было именно в том, что он просто встретился с людьми. Это была просто встреча. И это уже так сильно его изменило.
Знаете, вот все сводится к встрече. Когда ингуши шли на Петроград в так называемом Корниловском мятеже, их встретили на подступах большевистские депутаты Петросовета. И достаточно было беседы с представителями дикой дивизии, чтобы ингуши свою точку зрения поменяли и в Петроград входить не стали. И потом, знаете, что значит вот, далеки там от революции и так далее. Ну, скажем, Кавказ 1914 года – это, возможно, суперлояльная часть российского населения. А Кавказ 1918 года спасли, как известно, Ленина своим ударом по Деникину. Поэтому все относительно, все очень относительно. Я думаю, что вот такая смычка, она заведомо угроза для режима и для Кремля, потому что это выход из-под контроля. Ну, это банально. Разделяя властвуй. Кремль властвует через то, что стравливают между собой народы и конфессии. Если на его глазах представители разных народов и разных конфессий через его голову договариваются между собой, то это вообще казус не только для заведения дела, но и для отстрела, на самом деле.
Вот вы считаете, что вот эти форумные активисты совпадают, скажем, хотя бы на 50% с той нацистской и националистической активностью, которую мы можем видеть в реальности? Потому что агрессивная среда находится именно на форумах.
Ну, 90% форумов пишут из Израиля, как известно.
Националистического.
Националистического, да. Потому что просто...
То есть, правильно ли я понимаю, что вы считаете, что за русских националистов высказываются люди, находящиеся в Израиле, не являющиеся русскими националистами?
Они, может, и считают себя, скажем, русскими националистами конъюнктурно, будучи израильтянами. Потому что здесь тонкий вопрос. Вообще, вот эта вот публика, которая занимается попыткой развести российское общество через, так сказать, вот сионистское колено, переломить его, да, это очень двойственные, очень такие хитрые люди. Я вам приведу такой конкретный пример. Аврам Шмулевич, раввин, который возглавляет фашистское движение, называемое гиперсионистским, Беад Арцейну, за нашу родину. Вот. Это человек, который в свое время был известен как русский националист Игорь Демин в Питере. Потом он уехал в Израиль, прошел гюр, то есть принятие в иудеи, стал раввином, превратился в Аврама Шмулевича. И в человека, который, если бы, так сказать, не знать, насколько он ангажирован, ну так, в серьезную политику, такую даже, я бы сказал, с примесью оперативного измерения спецслужб, да, ну, можно было бы считать, что это диагноз. Потому что гиперсионистское движение рассматривает большой Израиль, который включает в себя Сирию, Иорданию, там, я не знаю, куда там, до Средиземного моря, вверх он идет, ну, по-моему, до Турции. Вот. То есть это как бы, можно было бы сказать, диагноз. Но вот этот самый бывший русский националист Игорь Демин, а ныне раввин Аврам Шмулевич, сегодня сидит в Грузии и занимается оттуда, вполне поддерживаемым грузинским правительством, курированием процессов на Северном Кавказе. То есть он ведет там семинар, он читает лекции по сепаратизму. В основном он советует, как лучше бороться с федеральным правительством черкесом, то есть кабардинцем, адыгом и так далее. И он является, на минуточку, стратегическим советником международного черкесского движения или всемирного черкесского движения, к которому он и подписывается. Это с одной стороны.
Ну, это такая, это все-таки не надо так серьезно воспринимать, это любовь к титулам, званиям, подписи.
Да не в этом дело. Дело в том, что он сидит на официальной площадке в Грузии. Вот. И он достаточно влиятельный человек. И я знаю, что он очень многих людей подписывает и нанимает в качестве, ну, таких, что ли, помощников в таком аналитическом проекте. На зарплату. Это не его личная тема.
Да. Вот.
С другой стороны, мы видим кучу людей, которые имеют израильский паспорт, второй, помимо российского, в качестве организаторов и кураторов националистического процесса.
Угу.
Вот. То есть получается, что это некая лента Мёбиуса, у которой нет четкой внешней и четкой внутренней стороны. Она переклеивала через, так сказать, винт такой, да, то есть вы можете в один момент быть русским националистом, в следующий момент вы можете быть советником Доку Умарова, например, в следующий момент вы опять становитесь русским националистом. Две головы гидры, которая одна наускивает кавказцев на русских, другая наускивает русских на кавказцев.
Хорошо, но мы же видим, что Дмитрий Демушкин, ну, как бы пытается вырваться из этого поля, правда? Вот сколько...
Я думаю, что он изначально просто был вне этого контекста, в который вписана основная, так сказать, лидерская тусовка националистов, что он просто, знаете, как-то вот, как такой Илья Муромец внезапно проснулся и увидел, что вокруг его там страшные вороны такие обсидные.
Ну, вы видите какую-то возможность, если ему дадут право зарегистрировать свою партию, вы видите какой-то простор деятельности для вот этого конкретно человека и его организации? Или все-таки это очень ограниченная возможность?
Понимаете, наше время характеризуется, я бы не сказал, что это постмодернизм, я бы сказал, что это новые особенности, такие вот очень флексибельные, то есть гибкие особенности новой политики и нового человека в политике. Я поясню, что я имею в виду. Вот в свое время было бы трудно представить себе большевиков, работающих с черной сотней. Да? Вот. То есть даже дико. Просто невозможно. Потому что среди большевиков были кавказцы, евреи, ну, естественно, русские, стоявшие на интернационалистских позициях. А черная сотня...
Ну, эсеры стреляли в иконы, которые несли в ходе крестного хода, для того, чтобы вызвать ответную реакцию.
Ну, короче говоря, я говорю сейчас не об эсерах, да? А, причем эсеры это начинали как чисто русское движение. Вот. Хотя были, и мы знаем таких русских, которые и стреляли в причастие тоже, и о чем Федор Михайлович Достоевский оставил заметную такую запись в своем дневнике писателя. Но это...
Я считала, что это были эксцессы все-таки. Не было массовым явлением.
Ну, допустим. Хотя потом это стало массовым явлением, и все-таки в деревнях не еврейские комиссары своими руками сбивали кресты и снимали колоколы, а именно коренное население. Комиссаров на все деревни бы тогда не хватило.
Хватило. На все деревни хватило комиссаров. Они были разные, разные этнической принадлежности, но неизвестно ни одного случая, когда люди по собственной воле решали бы разрушить свою церковь. Как раз оставлено очень много воспоминаний о том, как у людей противилось все их внутреннее естество, тому, к чему их принуждали. Давайте не будем сейчас уходить, это нас заведет.
Хорошо.
Все-таки вот перед нами новый феномен. Насколько он может быть использован разными
силами? Вот, я хотел бы сказать, что, продолжая эту тему, что тогда вот такой диалог между большевиками и черной сотней был невозможен. Потому что тогда идеология играла совсем другую роль. Не то чтобы сегодня все доидеологизированы, все беспринципны, все там являются оппортунистами, но просто, знаете, как бы вот ушла вот эта ригидность, когда там люди, допустим, свято верили в борьбу против прибавочной стоимости.
Вы поясните, пожалуйста, для тех, кто не знает, что такое ригидность.
Ригидность – это такая вот формальная догматическая школьная жесткость. Угу. Когда человек твердо выучил, что, скажем, параллельные прямые не пересекаются в пространстве, сколько бы их ни продолжать. И вдруг приходит человек, который говорит, а вот Лобачевский допустил, что они пересекаются в бесконечности, построил новую геометрию. Вот ригидный человек, он объясняет, что этого быть не может, потому что может быть никогда. Параллельные на то и параллельные, чтобы не пересекаться. Тем не менее, есть Лобачевский, есть новая геометрия. Так вот я хочу сказать, что идеологическая борьба начала 20 века, она строилась по Евклиду, по теоремам Евклида. То есть там параллельные не пересекались. А сегодняшняя борьба, будучи тоже идеологической, она все-таки исходит из новой геометрии. И тут параллельные в бесконечности пересекаются. Это новое понимание человека, новое понимание, скажем, исторической судьбы, новое понимание масштабов зла. Потому что если тогда люди очень схоластично боролись за то, чтобы отнять у капиталиста недолжный там, кусок прибавочной стоимости, вот ты хоть кол на голове тиши, но вот это вот формальная вещь, которую они должны были реализовать. И плюс к этому они еще там ненавидели всех, кто с казаками, жандармами и царем обеспечивали, чтобы капиталисты эту прибавочную стоимость похищали. Сегодня нет такой ригидности, потому что сегодня главный враг не капиталист и не царь с жандармами. Главный враг это сатана. Главный враг – это абсолютно теологическое, религиозное зло. А Белый дом, а там кремлевский режим, там, скажем, не знаю, Нургалиев. Это очень мелкие такие сявки исполнители. И поэтому, ну, как бы, знаете, когда «Титаник» тонет, то люди разных классов, один там на палубе первого класса, другой там кочегар, или там один, скажем, обыграл вчера другого в салоне, там, взял у него кучу денег, там, покер, они помогают друг другу. Потому что все, это конец мира. «Титаник» тонет, сейчас колоссальные страшные океанские волны поглотят все, и после этого проблемы кочегара и первого класса на верхней палубе, они будут аннигилированы этой, так сказать, этим вечным покоем. Поэтому в этих условиях такие люди, как кавказцы и искренние чистые русские националисты, они оказываются в одной лодке. При условии, конечно, что речь идет не о тех, кто сознательно избрал служению финальному злу, абсолютному злу.
Это кто такие?
Ну, потому что есть человек, который просто любит свой народ, считает себя националистом, он искренний, и, допустим, он ничего не знал о Кавказе, считал, что они враги. Вдруг узнал, что нет, не враги, оказывается, это замечательные люди. Ну, вот. И все не так, а его обманывали. А есть те, которые просто, их задача – это расправа с кавказцами, расправа с мусульманами, уничтожение, зачистка под свои собственные интересы некой территории, то есть территории без народа. Это же известно, чей тезис? Тезис сионистов.
На этой приятной ноте о вот-вот готовящемся затонуть «Титаник» мы, наверное, закончим тему Демушкина.
Да, давайте.